Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь поговорим о жизни, людях и фактах в странах за пределами Европы и США. Первая тема программы – международная благотворительная организация «Save the Children» – «Спасем детей», базирующаяся в Лондоне и занимающаяся защитой детских прав во всем мире, в первую очередь программами развития и изменения положения детей в развивающихся странах, опубликовала доклад под названием «Жизни на грани». В этом документе сравнивается ситуация в 75 государствах мира и описывается, насколько далеко каждая из них продвинулась на пути к достижению одной из так называемых «целей развития тысячелетия ООН», принятых в начале века, а именно снижению у себя на две трети к 2015 году количества детских смертей. Главный вывод доклада – в мире за последние 10 лет достигнут в целом беспрецедентный прогресс в деле борьбы со смертностью среди детей. Однако в некоторых регионах ситуацию по-прежнему можно считать угрожающей и даже ухудшающейся. Как пишут авторы доклада «Жизни на грани», количество детей, умирающих от так называемых предотвращаемых причин, таких как недоедание или отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, каждый год сокращается во всем мире вдвое. От 12 миллионов смертей в 1990 году, когда начал производиться подсчет, до 6 миллионов 600 тысяч в 2012. 25 государствам, в том числе Бангладеш, Эфиопии и Либерии, удалось полностью выполнить поставленные задачи по снижению детской смертности на две трети. А такие страны, как, например, Мозамбик или Руанда, которые пока находятся скорее в середине списка, также добились серьезного успеха. Вместе с тем, показатели детской смертности во многих самых бедных странах мира продолжают неуклонно расти. К примеру, если в Западной и Центральной Африке в 1990 году умерло 17% всех детей, скончавшихся в том году в мире, то в 2013 этот показатель достиг 30%. В основном, конечно, в странах, где продолжаются войны и военно-политические конфликты. В том же Бангладеш дети, родившиеся в 40% семей, обладающих низшим материальным достатком, вдвое подвержены опасности смерти от предотвращаемых причин по сравнению со своими сверстниками, рожденными в наиболее обеспеченных семьях, которые составляют 10% населения. Об этом в беседе со мной рассказал директор управления глобальных программ организации Save the Children Бен Хьюитт.
В докладе в целом зафиксировано, что мы достигли впечатляющего успеха. Начиная с 1997 года, нам удалось вдвое снизить по всем мире число детских смертей от предотвращаемых причин. В нашем документе мы обращаем внимание на три главных направления, где необходимо выработать новую стратегию, с помощью которой можно было бы добиться дальнейшего прогресса. Во-первых, нам необходимо обратить самое пристальное внимание на новорожденных. Сейчас, в 2013 году, уровень смертей среди этой категории детей составляет 44%, по сравнению с 37% в 1990 году. Требуется разработать новые масштабные планы оказания медицинской помощи детям в возрасте до 5 лет включительно и их матерям. Во-вторых, следует сосредоточиться на оказании помощи детям в некоторых регионах мира, где создалось наиболее удручающее положение – особенно среди самых бедных и социально незащищенных слоев населения. Медицинская помощь должна быть доступна для каждого такого ребенка. Разница в уровне смертей среди детей из более обеспеченных слоев и из самых бедных продолжает увеличиваться, так же, как и в случаях, когда речь идет о детях с разным цветом кожи, и даже о мальчиках и девочках. Третий пункт – то, что проблема недоедания среди детей по-прежнему находится на угрожающем уровне. И здесь также нужны особенно энергичные усилия, потому что фактически в некоторых странах более трети всех детей хронически страдают от недоедания. Необходимы скоординированные усилия богатых государств мира, чтобы покончить с этой бедой. Недостаток питания для детей означает неспособность организма справляться с другими угрозами, такими как болезни, плохие жилищные условия и так далее. Подытоживая сказанное, повторю, достигнутый прогресс велик, однако нельзя расслабляться до тех пор, пока в некоторых уголках мира хорошее питание, медицинский уход и социальная забота не станут доступны для каждого ребенка без исключения.
Могли бы вы привести конкретные примеры, кого, судя по результатам, изложенным в вашем докладе, можно причислить к чемпионам, а кого назвать аутсайдером?
В нашем докладе мы выделяем группы стран, где правительство, применив скоординированные и обдуманные усилия с помощью программ нашей и других организаций и другой помощи со стороны мирового сообщества, добилось значительных успехов, и где дети из бедных и обеспеченных семей в целом могут рассчитывать на одинаковый медицинский уход и заботу. Удивительно, однако самые лучшие показатели в этом смысле продемонстрировала африканская страна Нигер. Детская смертность здесь в последние годы снизилась более чем на 2/3. Власти оказались способны обеспечить доступ к врачам и медикаментам для всех беременных женщин и новорожденных детей. Кроме того, я могу упомянуть Либерию и Танзанию, которые также реализовали соответствующие программы, результатами которых они могут гордиться. Страны, которые находятся в самом низу списка, это Гаити, Папуа, Новая Гвинея и Экваториальная Гвинея. Главная их проблема заключается, на мой взгляд, в нежелании властей вкладывать хотя бы минимальные средства в медицинские программы для матери и ребенка. Например, несмотря на и так ужасающе низкий уровень медицинского обслуживания, правительство Гаити в прошлом году еще больше сократило статьи бюджета и суммы, выделяемые на эти цели. Гаити – одна из самых малообеспеченных стран мира, и даже еще до катастрофического землетрясения, случившегося в 2010 году, около 40% жителей здесь вообще не имели доступа к самому базовому медицинскому обслуживанию. В целом, это проблема низкого уровня жизни всего населения и высокого уровня смертности в целом, без разделения на группы. То же самое можно сказать и о таких государствах, как Гватемала, Туркменистан, Лесото и так далее. Здесь почти каждому ребенку срочно требуется основная медицинская помощь.
Я знаю, что ваша организация Save the Children сейчас запустила интересный кинематографический проект с целью привлечь внимание к проблеме детской смертности. Каков его сценарий и так далее?
Мы сняли специальный полудокументальный фильм «Гонка за выживанием», который будет распространяться по всему миру в средствах массовой информации и через социальные сети. В нем задействованы как дети из разных стран мира, юные бегуны, акробаты, занимающиеся паркуром, то есть искусством бега с перемещениями и преодолением препятствий в городских условиях, так и наши специальные посланники, известные люди, звезды кино и спорта. Он полон удивительных трюков, городских пейзажей самых разных уголков мира. Премьерный показ его состоится в Кении, затем он будет показан в Калифорнии, потом в Мумбаи и далее по всему миру. Главная идея – взросление детей не происходит само по себе. Многим из них в реальности приходится именно выкручиваться, бороться за выживание. Дети имеют право на выживание, на медицинский уход, на хорошее здоровье. Мы хотим привлечь внимание людей, в первую очередь мирового истеблишмента, к решению проблемы глобального снижения детской смертности, к тому, что в основном дети умирают от тех или иных причин, которые можно было бы предотвратить. И это происходит в самых бедных, самых несчастных, скажу откровенно, регионах мира и в самых отброшенных слоях населения. Там дети умирают от того, от чего ни за что в наше время не умрут их сверстники в других местах. А ведь этого можно избежать. С этим можно и нужно успешно бороться, что и доказывает пример некоторых успешных государств, о которых мы говорим в нашем отчете. Но мы хотим видеть эти успехи везде, в каждой стране без исключения.
О докладе «Жизни на грани», подготовленном международной благотворительной организацией Save the Children, я беседовал с директором управления глобальных программ организации Беном Хьюитом. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы и США. У микрофона Александр Гостев. В австралийском штате Новый Южный Уэльс, на востоке страны, пожарные и спасательные службы продолжают борьбу с сильнейшими лесными пожарами, не характерными для сезона. В Австралии сейчас только наступила весна. Обычно пожары здесь начинаются в начале местного лета и продолжаются до местной осени, то есть до марта-апреля. Из-за необычайно теплой и сухой зимы в Новом Южном Уэльсе сложилась самая серьезная пожароопасная ситуация за последние 4 десятилетия. Чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами в штате Новый Южный Уэльс сроком как минимум на 30 дней было введено почти 2 недели назад, после того, как пожарные службы Австралии предупредили об усилении опасности распространения огня. Установившаяся жаркая погода и сильные ветры непрерывно раздувают пламя, которое охватывает огромную территорию на востоке страны. Уже сгорели сотни домов и уничтожено около 200 тысяч гектаров леса, не считая выгоревших кустарниково-травяных пустошей, говорит инспектор пожарной службы Нового Южного Уэльса Рольф Пул.
Несмотря на то, что очаг возгорания сейчас локализован, рядом с ним еще находится в одну сторону 20 километров, а в другую 10 километров нетронутой сухой растительности. Ветер дует в опасном направлении. Сейчас мы начнем исследовать территорию вдоль этого шоссе, чтобы обнаружить каждый очаг пожара.
В наибольшей степени пострадали маленькие населенные пункты, расположенные в районе знаменитых Голубых гор к западу от Сиднея. К счастью, никто не погиб и не обгорел, за исключением одного 63-летнего мужчины. Он пытался самостоятельно защитить свой дом от огня и скончался от сердечного приступа. Однако общий ущерб оценивается не менее чем в 140 миллионов австралийских долларов, то есть более чем в 130 миллионов долларов США. Как сообщили пожарные волонтеры, сейчас на территории штата бушуют примерно 60 крупных лесных пожаров, периодически сливающихся друг с другом. 23 уже потушены или локализованы. Количество мелких возгораний, по словам начальника лесной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейна Фитцсимонса, почти не поддается исчислению.
Никогда раньше мы не видели ущерба и разрушений такого масштаба и пожаров такой мощности в это время года. Причиной всему необычайно странная для нынешнего сезона жаркая и сухая погода, которая сохранялась и всю нашу зиму. Нам ни в коем случае нельзя забывать, что впереди нас, судя по всему, ждут долгие и нелегкие времена, потому что лето только начинается, и официально период обычных лесных пожаров в Новом Южном Уэльсе еще даже не наступил.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Барри О'Фаррелл каждый день выступает перед журналистами и призывает сограждан не расслабляться.
Да, сегодня мы сумели справиться с проблемой, потому что хорошо все спланировали и потому что наши ребята, пожарные, которые сейчас сражаются с огнем лицом к лицу, проделали великую работу. Однако никому из нас не следует расслабляться. Пожары еще чрезвычайно опасны, и мы не должны терять бдительности до тех пор, пока угроза не будет устранена окончательно.
Австралийские средства массовой информации называют каждый крупный очаг пожара в буше, то есть в местной кустарниковой саванне, словом «инферно», «ад». Это давно устоявшийся термин. Один из таких очагов с длиной периметра в 300 километров сегодня занимает площадь в 50 тысяч гектаров. Он находится возле Голубых гор и возник по вине военных, которые проводили здесь артиллерийские учения со стрельбой боевыми снарядами. Местные чиновники, общественность и активисты экологических организаций требуют от армии извинений, которые та уже принесла, и солидной компенсации, которая остается предметом переговоров и судебных исков. Введение чрезвычайного положения наделяет спасателей полномочиями проводить принудительную эвакуацию. В основном австралийцы, привыкшие к угрозе тех или иных стихийных бедствий, покидают свои дома спокойно, многие даже демонстрируют при этом чувство юмора.
Мы взяли с собой нашу собаку, все необходимые документы и вещи. У меня в машине ящик набит всякими страховыми полисами, нашими завещаниями и так далее.
Как подчеркивают власти, чрезвычайное положение было введено не в последнюю очередь, потому что все еще помнят трагедию так называемой «Черной субботы» 2009 года, когда в результате лесных пожаров в соседнем юго-восточном штате Виктория погибли 173 человека. Ущерб тогда составил около 4,5 миллиардов долларов США. Австралийская партия «Зеленых» заявила, что нынешние пожары наглядно демонстрируют, насколько серьезно всему человечеству, а не только «зеленому континенту», угрожает глобальное изменение климата, говорит Адам Бент, заместитель руководителя партии «Зеленых».
То, что происходит сейчас в Новом Южном Уэльсе, совершенно ужасающе. Люди теряют свою собственность, им приходится просыпаться на рассвете от звуков сирен и от звонков в дверь сотрудников спасательных служб, предупреждающих о почти немедленной эвакуации. Конечно, следует отметить великолепную работу спасателей, потому что до сих пор мы еще не слышали ни об одной трагедии. Но есть и кое-что еще, на что следует обратить внимание – а именно на то, о чем уже давно нас предупреждали ученые и наши пожарные. Именно так у нас в Австралии выглядит эффект глобального изменения климата. Пожары случаются все чаще, и они выглядят все более страшными, чем когда-либо ранее. Судите сами, сейчас еще только октябрь, а лесные пожары уже вовсю бушуют по всему штату. Погода и климат в наше время — это уже политические вопросы, и мы все ждем от политиков, чтобы они сделали что-то, что предотвратит возникновение сходных трагедий в будущем.
В минувшие выходные пострадавшие от огня районы вблизи Голубых гор посетили кронпринц Дании Фредерик и его супруга кронпринцесса Мэри Датская, графиня Монпеза. Урожденная Мэри Элизабет Дональдсон, гражданка Австралии. С будущим мужем она познакомилась в одном из пабов в Сиднее во время Олимпийских игр 2000 года. По свидетельствам, например, жителей деревни Уинмали, где сгорели около 190 домов, одна только улыбка первой в мире австралийской принцессы придала им больше надежды на будущее, чем все вместе взятые заявления правительства штата. Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Сегодня почти половина программы у нас, так уж сложилось, посвящена природным катастрофам или бедствиям. Во второй половине октября в северо-восточных районах Китая сложилась чрезвычайная ситуация. Их окутал смог, который привел к отмене занятий в школах, срывам в работе общественного транспорта, а главное, стал причиной резкого ухудшения здоровья миллионов людей. Смог в Китае, особенно в крупных городах, включая столицу Пекин, это серьезнейшая проблема. И ее мы обсуждаем с моим коллегой, специалистом по Китаю Андреем Шароградским, который некоторое время жил в Пекине. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, для начала разговора я предлагаю послушать репортаж телекомпании New Tang Dynasty. Это базирующаяся в Нью-Йорке телекомпания. Она много рассказывает о событиях в Китае. И, что очень важно, она предоставляет информацию независимо от властей Китайской Народной Республики. Там есть и русская служба. И вот что она сообщает о событиях середины октября, связанных со смогом.
Северо-восток Китая окутал густой ядовитый смог. Как сообщают местные СМИ, в некоторых регионах закрыты автострады и школы. Люди носят маски. Так, в столице провинции Хэлудзян, городе Харбин, недалеко от границы с Россией, показатель качества воздуха PM2,5 превысил 1000 микрограммов на кубометр при норме в 20 и опасном пределе в 300. Эти данные отражают содержание в воздухе частиц диаметром меньше 2,5 микрометров. Именно их экологи называют самыми опасными для здоровья человека. В городе с населением в 11 миллионов человек временно отменены занятия начальных и средних классов школы. Не работает аэропорт и остановлено движение на нескольких автобусных маршрутах. Плотный смог наблюдается и в других частях северо-восточного Китая, включая города Таншань в 2 часах езды от Пекина и Чанчунь, столицу провинции Цзилинь. Провинция Ляонин из-за смога перекрыты 10 скоростных автомагистралей. Качество воздуха в Китае продолжает вызывать общественное недовольство, особенно после сильнейшего смога в январе этого года. Ранее в этом месяце власти страны пообещали 2 миллиарда юаней, это около 816 миллионов долларов, тому, кто сможет сдержать загрязнение атмосферы в 6 регионах, где проблема обрела наиболее серьезные масштабы. Это Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Шаньси и Шаньдун, а также внутренняя Монголия. На прошлой неделе в Пекине заработала цветовая система оповещения в рамках срочных мер по предотвращению загрязнения воздуха. Она подразумевает временную приостановку строительства и фабричного производства, а также запрет на разжигание костров и запуск фейерверков.
Итак, это был репортаж телекомпании New Tang Dynasty.
Андрей, вот спрашиваю вас и как специалиста по Китаю, и как бывшего жителя Пекина. В чем основная причина этого смога?
Ну, мы много говорим об экологических проблемах, связанных с производством в Китае. Это действительно очень важная проблема. Но если говорить о смоге, то это, конечно, в первую очередь угольное печное отопление и угольные электростанции. Смог спустился всего через несколько дней после того, как север Китая оказался в зоне холодного антициклона. А местные жители, соответственно, начали включать печки в своих домах, и вместе с остальными выбросами, их действительно огромное количество от автомобилей до предприятий, в Китае мало кто заботится об экологии по-настоящему сейчас. Так вот, сразу же максимально допустимые показатели загрязнения воздуха были превышены многократно. Только в провинции Хэйлунцзян ежегодно сжигается почти 30 миллионов тонн угля. Угольные печки есть почти в каждой семье. И, кстати, когда-то бесплатно раздавали, они очень привычны для китайцев, и вряд ли кто-то попробует их даже попытаться конфисковать, причем топятся они часто такими прессованными угольными брикетами. Они в руках уже превращаются в грязную угольную пыль, очень вредную, конечно же. Ван Юсе, ответственный представитель проекта по изучению причин смога и по совместительству научный сотрудник Института физики атмосферы Академии наук Китая, вот есть и такой, в своем выступлении говорил, что химический состав загрязняющих веществ атмосферной дымки, который вот поглотила значительную часть Поднебесной поднебесный. Он очень похож на смеси загрязнителей, которые были обнаружены в свое время в смоге в Лондоне. Это великий смог 52-го года. В общем, он привел к многочисленным жертвам.
Андрей, а как реагируют власти, когда приходит или опускается вот этот смог?
Ну, больше всего данных по этому поводу про Пекин. Тем более, я был свидетелем, правда, уже довольно давно, как это все происходит. А в начале этого года, к примеру, власти Пекина объявили о временном закрытии более чем 100 городских предприятий из-за высокого уровня загрязнения воздуха. Пытались принимать серьезные меры, скажем, перед Олимпиадой 2008 года. И даже я еще помню, когда первая комиссия Олимпийского комитета приезжала смотреть, как готовится Пекин к играм. А так вот, отключали отопление, причем отключали даже в больницах, об этом узнавали правозащитные организации, по этому поводу, в общем, было довольно много шума. Также по решению властей, в первую очередь государственным компаниям, но и частным тоже, на треть предлагается сократить использование автотранспорта, но даже если сократить это на треть, все равно это, в общем, поможет мало. Эксперты отмечают, что как только китайская столица погружается в смог, вот эта дымка, она очень медленно рассеивается. То есть нужна ветреная, по-настоящему ветреная погода, чтобы небо как-то прояснилось. В октябре прошлого года уже был введен так называемый чрезвычайный план действий по очищению воздуха в дни сильного загрязнения воздуха в Пекине. Такой временный план. Он сыграл свою роль во время сильного смога в китайской столице в январе. Ну, это происходит явление регулярно, но при претворении в жизнь это официальная, так сказать, оценка, тут я ссылаюсь на газету «Жэньминь Джибао», были обнаружены слабые стороны, в общем, эффективность запуска и реагирования этих мер пока невысокая. Директор исследовательского центра общественной среды Пекина Ма Цзюнь, его цитирует газета «Бэйцзинь Джибао», это ежедневная газета в Пекине, он признался, что ранее власти столицы принимали меры только в момент, когда уже было зафиксировано серьезное загрязнение. Практически не было случаев, когда эффективные меры вводились до наступления вот того, что они называют «темные дни».
Скажите, а в Пекине все-таки собираются отказываться от отопления углем? Вот это звучит для меня наиболее страшно.
Вы знаете, я, откровенно говоря, видел вот эти все печки своими глазами 20 лет назад, и когда я был несколько лет назад, 4 года, я предполагал, что я уже ничего этого не увижу. Но эти печки у многих продолжали действовать. Так вот, пекинские власти, опять же, судя по официальным данным, готовы построить к концу будущего года 4 теплоэлектростанции, работающих на газе. И это строительство потребует довольно крупных инвестиций, это около 8 миллиардов долларов, а старые угольные ТЭЦ, которые сожгли больше 9 миллионов тонн угля в прошлом году, они будут закрыты. Если же говорить о ситуации в целом по стране, то в середине сентября этого года власти всей страны объявили о плане сокращения потребления угля до уровня ниже 65% от существующего. Планируется строительство гидроэлектростанции, разработки альтернативных источников энергии. Ну, возможно, будут закупать больше газа и нефти из России. Но быстрого выхода из сложившейся ситуации власти КНДР не видят. Опять же, это официальная точка зрения. Запретить жителям обогревать свои жилища невозможно. Ну и, в общем, построить сразу большое количество разных электростанций очень сложно. Еще сложнее, в общем-то, провести в дома центральное отопление. Это тоже огромная проблема.
А есть ли данные о смертности в Китае от этой причины?
Вы знаете, эти данные из официальных и независимых источников публикуются регулярно, иногда называются сотни людей, тысячи людей. Конечно, понятно, что это часто не прямая, так сказать, зависимость, то есть человек, может быть, страдал какими-то заболеваниями, но из-за ухудшения экологической ситуации, из-за загрязнения воздуха, может быть, он из-за этого еще сильнее заболел и умер. Но я вот приведу в заключении данные, опубликованные американским научным журналом Proceedings of National Academy of Science, и согласно выводам проведенного исследования, средняя продолжительность жизни на юге Китая на 5,5 лет больше. По-моему, это очень серьезная цифра, чем в северных районах, и вполне очевидно, что экологические проблемы, прежде всего сжигание угля, здесь играют важную, если не главную роль. И вот еще последние, самые официальные данные. В этом году с проблемой продолжительного и масштабного смога столкнулись 17 административных единиц провинциального уровня, это 1/4 всей площади Китая. И это повлияло на жизнь 600 миллионов человек. Еще раз подчеркну официальные данные.
И последний совсем вопрос, Андрей. Вспоминаю я сам какие-то фильмы, видеозаписи, кадры телекомпаний, связанные с Китаем. Я помню эти миллионы людей в марлевых повязках на китайских улицах, в Пекине в первую очередь. Вот вы такую повязку надевали когда-нибудь? Как вообще люди защищаются от смога? Есть другие способы?
Ну, в общем, особенного выбора сейчас нет. Либо ты сидишь дома, либо ты выходишь и дышишь этим воздухом, либо надеваешь марлевую повязку, которая... Если ты ее надеваешь, дни смога становятся черной к концу дня. Когда ты приезжаешь, и это кажется немножко диковатым, и не хочется надевать такую маску, но я лично надевал такую маску и думаю, что таким образом, в общем, сохранил себе здоровье, потому что иногда ситуация была действительно катастрофической. Небо было закрыто вот этой дымкой, и дышать было нечем. Поэтому даже иностранцы, иногда даже забавно было видеть, элегантно одетый иностранец идет по улице, и на нем эта маска, но это значит, что он заботится о своем здоровье и делает правильно.
Об ужасах пекинского и вообще китайского смога мы беседовали с моим коллегой, китаистом и бывшим жителем Пекина Андреем Шароградским. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.